Книга пророка Исаии, глава 63, стихи 1-4. «Кто это идет от Едома в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Разумеется, проповедь так и будет называться «Год искупленных». Исходя из главной цели данного пророчества, заключенной в наступлении Нового года или в наступлении времени искупленных, ради которых была, как мы услышали из этого пророчества, заплачена неслыханная цена, и в жертву которых принесены были все народы, враждующие с Богом и с Его искупленными детьми, с Его народом, то встает ряд вопросов, является ли начало Нового года праздником. И если да, то каким образом следует его праздновать? И как следует к нему относиться? Какую цель преследует Бог в этом празднике? Каким образом следует его праздновать? Я хочу сразу отметить, что праздники в Писании, все праздники, включая Новый год, называются Господними. Следовательно, все, что называется Господним, в первую очередь предлагается Богу. И, разумеется, ни один из праздников интеллектом человека понять нельзя. Это, в первую очередь, для Бога. Мы входим в этот праздник. И, конечно же, потом, когда наступает время, Бог открывает, что скрывается за этим праздником для нас. Почему он, в первую очередь, был Господен и предлагался для Бога, и только потом для нас. Дело в том, что под словом «год» Писание часто имеет в виду не просто какой-то промежуток времени, а некое призвание и судьбу, предназначенную Богом для своего народа. Как мы видим, «год моих искупленных настал». Так, например, в данном месте Писания слово «год» по отношению к искупленным означает величие, вечность, полнота времени, приходить к власти, впускать по удостоверению личности, вносить или входить во святилище, быть приведенным к присяге, входить в покой Божий. Исходя из этого содержания, в Писании под праздником Нового года определяются, раскрываются как разные смысловые оттенки, значения, такие как, например, новое время, новый человек, новое рождение, новое тесто, новое имя, новый язык или иной язык, новый дом, новый город, новый завет, новый хлеб, новое вино, новые мехи, новая одежда, новый путь, новые нивы, новая песнь. Это не полный перечень, что Писание говорит или скрывает под словом «Новый год». Все это входит в Новый год. Поэтому, несмотря на многообразие этих значений и этих оттенков, они на самом деле не только не противоречат друг другу и не враждуют друг с другом, но, напротив, дополняют друг друга, зависят друг от друга, исходят друг от друга, идентифицируют друг друга и находятся в полном согласии друг с другом. Светские словари, например, определяют слово «год» как промежуток времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг Солнца или период времени в 12 месяцев. А саму фразу «Новый год» определяет просто как «следующий год». В Писании же праздник Нового года, хотя и призван быть определенным образом праздноваться во времени, однако не только абсолютно не зависел от времени, но и господствовал над временем. Праздник Нового года в Писании господствует над временем и не зависит от времени, а поэтому имеет абсолютно иное значение. Необходимо знать, что в Писании праздник Нового года на самом деле включает в себя и содержит в себе цикл всех праздников, установленных Богом. А следовательно, хотя и имеет собственное лицо, является их открытием и завершением каждого из этих праздников. И чтобы определить лицо Нового года, а вернее отождествиться с сутью данного праздника и представлять пред Богом и для Бога интересы всех праздников Господних в этом году, нам необходимо уяснить, как Писание определяет праздник Нового года или что Писание рассматривает под Новым годом. В какое время, согласно Писанию, следует праздновать праздник Нового года? Какую цель преследовал и преследует Бог в праздновании Нового года? Каким образом Писание предписывает праздновать праздник Нового года? Рассмотрев эти четыре вопроса в отношении празднования Нового года, поможет нам, с одной стороны, сделать выбор между преданиями и традициями различных культур и религий и между библейским предписанием, а с другой стороны, поможет нам принять благодать Бога, которая содержится в этом празднике и которая в данном праздновании облечет нас силою свыше и юридическим полномочием представлять в этом празднике интересы Бога, потому что это праздник искупленных. Итак, вопрос первый. Как Писание определяет праздник Нового года или что Писание рассматривает под Новым годом? В Писании, как мы отметили, содержание, заключенное в слово «новый» или «иной», является главным и правовым связующим между Богом и спасенным человеком, в силу того, что определяет весь спектр взаимоотношений как Бога с человеком, так и человека с Богом. 2 Коринфянам 5:17-19. «Так, и так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение». Обратите внимание, что здесь имеется в виду под Новым годом. Новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все это пришло от Бога, Небесного Отца, Иисусом Христом. И этот год дан для того, чтобы примирить нас с Собою. Мы не имеем в виду вот это время, а какой-то определенный год. Примирить так, чтобы не вменять людям преступления их. Титулы достоинства, заключенные в слово «новые», в первую очередь относятся к новому человеку в лице Иисуса Христа, который стал таковым в силу своего воплощения. Первый человек из земли, перстный, это 1 Коринфянам 15:47-49. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Сегодня все люди носят образ года. Один провожают, другой встречают. Они называют его новый, но на самом деле ничего там нового не будет. Там будет то же, что было и вчера, и ничего больше. А здесь говорится, что будет нечто новое, потому что мы будем как небеса, а в небесах все новое. Оно не стареет, постоянно обновляется, и на новом небе, на новой земле будем встречаться с постоянным новшеством, которое никогда не стареет. То есть всегда имеет вот какую-то такую весну, новизну. Таким образом, именно в Иисусе Христе представлен год искупленных или же время и власть искупленных. А посему Сын Божий в достоинстве Сына Человеческого обуславливает и содержит в самом себе измерение Нового года, так как именно в Нем, как в новом для нас годе, сосредоточены все праздники Господни. Он является подлинным Новым годом для нас с вами, потому что только в Нем и только через Него мы можем иметь причастие к году искупленных. Практически праздник Нового года – это не праздник зимы, а праздник весны, когда природа пробуждается от сна смерти к жизни, которая начинается с Рождества Христова, которая, хотя и приурочена к определенному времени, всегда находилась независимым от времени и господствовала над временем. Ведь согласно Писанию, событие Рождества Христова является настолько глобальным, всеохватывающим и всеобъемлющим, что его невозможно умолить, втиснуть или приурочить к какой-либо конкретной и определенной дате в числах года, во времени. Несколько столетий христианство, понимая все наполняющую значимость события Рождества Христова, не приурачивало его к какой-либо конкретной дате, хотя эта дата им была известна. А посему, согласно Писанию, как Рождество Христа, так и его смерть и воскресение произошли в пасхальный месяц Авив или Нисан, который выпадал на март или на апрель, то есть на весеннее время года, когда природа пробуждается от сна. Представьте себе Новый год зимой. Что ж здесь снова? Это смерть. Вы знаете, что Новый год раньше праздновался всеми народами земли равнодействия, то есть весной. Его праздновала старая Россия весной, включая до 18 века, еще начало 19-го. И только потом вдруг что-то изменилось, и народы как бы обезумели и решили, что жизнь находится не в весне, а в зиме. Давайте прочтем такое место Евангелия Луки 1:26-38. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатной», то есть облеченная благодатью, обретшая благодать. Благодатная – это обретшая благодать. То есть, когда ангел пришел к Марии, она уже находилась под благодатью. Каким-то образом она уже обрела благодать, несмотря на то, что жила как бы в полосе Старого Завета, да еще и была всего лишь отроковицей, девицей. «Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла. Что бы это было за приветствие? Обратите внимание, она не испугалась его, а смутилась от приветствия. Как будто это так было естественно для нее. Гавриил, это ж не рядовой ангел. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». Далее ангел ей сказал, что вот Елисавета, родственница твоя, которая неплодна, и ей уже шестой месяц. Обратите внимание, ангел пришел к ней в шестой месяц. Этот месяц назывался Елул, это название августа. Но мы знаем, первый месяц в году еврейского года – это Нисан. Это конец марта, начало апреля. Это у них начало Нового года, религиозного Нового года. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по семействам, по агнцу на семейство». Исход 12:1-3. Имеется в виду, что Пасха будет в новом году. То есть Пасха приурочена к Новому году. Имеется в виду, Новый год должен праздноваться с пасхальной вечерей. Второзаконие 16:1. «Наблюдай месяц Авив», или же, то есть Нисан, вот этот весенний месяц, «и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью». Если бы увидели таблицу и взяли бы за исходное положение израильские месяца, начиная с Нисана, с апреля 1, 2, и когда в шестой месяц Мария зачала, а Иоанну было в это время 6 месяцев в чреве, то получится, что Христос родился в апреле, в конце марта или в апреле, то есть в пасхальный месяц. На протяжении 2000 лет силам тьмы удавалось, во-первых, умолить и приурочить Рождество Иисуса Христа ко дню рождения Фамузы, сына Немрода, самого древнего божества, которое является прототипом Антихриста, так как рассматривался как современниками, так и потомками Сыном Божьим. И, во-вторых, сравнять и умолить имя Сына Божьего используя как доказательство его титул Сына Человеческого с другими вождями мировых религий. Отрицание небесного титула в пользу человеческого и наоборот – это опасное еретическое отклонение от истины. В силу этого слова «ново» включает в себя ряд составляющих характеристик, без задействия которых празднование Нового года обращается и выливается в праздник чревоугодия и бесцельного, нелепого и бессмысленного времяпровождения. Итак, во-первых, слово «новое» или «новое» относится к вечной жизни или к жизни Бога, которая даруется Богом человеку в новом имени. Откровение 3:12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». А дальше в Откровении говорится: «Дам ему камень, и на камне новое имя для него, которое не знает никто, кроме того, кто получает». Одним из определений вечной жизни, заключенной в новом имени, с одной стороны, является отсутствие в этой жизни копий, а с другой – оригинальность неветшающей природы. Вы же понимаете, что в этой жизни есть оригинал, а потом по этому оригиналу делаются копии. Кто-то что-то создает величественное, и потом на это величественное делаются копии. Новая жизнь, новое имя заключается в том, что там не будет копий, ни одной копии. Все будет оригинальное, постоянно оригинальное. Мало того, эта новая природа не ветшает, не распадается, не стареет. Поэтому праздник Нового года подразумевает и указывает на совершенно иное измерение и на совершенно иную жизнь. А само празднование Нового года предусматривает задействие сил будущего века, заключенного в новом имени, которое мы получаем. Из откровения, полученного через Иоанна, следует, что слово «новый» по отношению к человеку, входящему в категорию невесты Агнца, рассматривается как вечное, неисследимое и неветшающее наследие или судьба, подаренная Богом. А посему праздник Нового года – это переход от состояния вечной смерти в состояние жизни вечной. «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы уже это имеем в нашем духе. Мы имеем этот Новый год. Мы его носим постоянно. Попробуйте дать определение. Или же когда он начался? Он начался в тот момент, когда мы заключили завет с Господом. Когда мы заключаем завет с Богом, будучи уже рожденными и получившими праведность. Но когда мы заключаем завет и утверждаем эту праведность, только в это время записывается имя. Вы знаете, что у Израиля имя записывалось младенца не в тот день, когда он родится, а в тот день, когда его обрезывают, когда он вступает с Богом в завет. Иисуса обрезали на восьмой день и дали ему имя Иисус на восьмой день. И так каждому израильтянину. Это прообраз. Сегодня обрезание, Павел пишет, это мы, служащие Богу Духом Святым и не на плоть надеющиеся. Но оно все-таки имеет свое начало. Это завет, когда мы заключаем завет с Богом. Вот тогда и дается это новое имя, и тогда внедряется в нас Новый год, новая жизнь. Тогда мы переходим от состояния смерти, или же мы уже перешли, но теперь оно дается как печать и утверждается, что мы перешли от смерти, вечной смерти, в состояние жизни вечной, неветшающей, новой. Во-вторых, слово «новое» заключает в себе и несет в себе девственную чистоту или неповрежденность в сочетании с искренностью. Псалом 72:1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». В этом стихе благодать или благодарность Бога направлена к Израилю или к тем людям, которые чистые сердцем. Только чистые сердцем могут называться Израилем, потому что слово «Израиль» и «чистые сердцем» – это одно и то же. Израиль – победитель или преодолевающий с Богом в молитве свою ветхую природу, что на самом деле означает сохраняющий чистоту и неповрежденность своих отношений с Богом. Такое состояние подчеркивает постоянную свежесть и новизну в отношениях между Богом и человеком и определяет господство искупленного человека над временем. Потому что наступление года искупленных – это совместная работа Бога и человека, которая означает, что человек будет способен господствовать над временем и над самим собою. И результатом такой чистоты явится способность зреть Бога очами сердца и оставаться живым. Матфея 5:8. «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». До этого Бога никто никогда не видел. Даже Моисей не видел лица Божия. Но Господь сказал: «Я покрою тебя, поставлю в расщелине скалы, и когда я покрою тебя и пройду, ты увидишь меня сзади». Не может человек увидеть мое лицо, говорил Бог, и остаться в живых. То есть то, что было под законом, и то, что Христос еще не умер, никто не мог увидеть его в теле. Они могли видеть видения, которые в видениях символически показывали, какой Бог, но это были символы, а не сам Бог. Но здесь говорится, что человек чистый сердцем, новый человек будет сердцем своим зреть Бога. Разумеется, эта информация не может поступить к нам в интеллект. Мы все-таки хотим интеллектуально увидеть, ну какой же Господь, ну какой же это Новый год. Но наше сердце прекрасно знает, какой Господь, потому что Он там живет. Потому что мы в нашем сердце видим Его лицо постоянно, мы встречаемся с Ним. Наше сердце является Его святилищем. Поэтому такая новизна, выраженная в чистоте, подразумевает принадлежность человека только одному Господину, то есть Иисусу Христу. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Только ей позволено смотреть в лицо Господа, в лицо Нового года. Он – Новый год. Это персонифицированный Новый год, это личность. Это состояние, но это личность. Состояние приходит от личности. В-третьих, слово «новый» в Писании несет и заключает в себе постоянство и верность Богу, а также чистоте отношений друг с другом. 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Вот когда говорится слово «постоянно», во времени нету постоянства, потому что время все меняет. А «постоянно» – это значит неизменно, не меняется. Во времени невозможно, чтобы что-то было постоянное. Хотя существует термин «постоянный ток» или еще что-то постоянное, но в самом деле ничего постоянного нет. Время говорит о том, что все стареет, все ветшает, все меняется. А здесь говорится о какой-то постоянной любви. Человек, не обладающий такими отношениями с Богом и со святыми, это человек, который добровольно отказался платить цену за господство над временем и над самим собою. Чтобы быть причастным году искупленным, надо господствовать над временем и над самим собою. А такая цена заключается лишь в том, чтобы, с одной стороны, не принимать худой информации друг о друге и не передавать ее друг другу, а с другой стороны, прощать друг друга и вмещать друг друга. Посмотрите, легко, правда? Я понимаю, это есть в нашем сердце, но если оно не выйдет наружу, оно умрет там. Оно не может там находиться, если оно не выйдет наружу. Оно умрет. Мы похороним это все там. Надо вывести это все наружу. И когда мы будем выводить это наружу, наша плоть не выдержит этого. Ветхая натура, она умрет. И чтобы помочь выйти этому состоянию, надо потерять свою душу, отказаться от тех амбиций и требований эгоистических, которые есть в каждом из нас. Именно такие взаимоотношения друг с другом, с одной стороны, являются демонстрацией того, что мы господствуем как над временем, так и над самими собою, а с другой являются демонстрацией того, что мы являемся учениками нашего Господа. Иоанна 13:35. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». В-четвертых, слово «новый» определяется праведностью сердца, которое сочетается или является сочетанием чистоты и светлости. Обратите внимание, чистоты и светлости. Откровение 19:7-8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». В данном случае смысл слова «новый» в предмете весона чистого и светлого говорит не только о чистоте, выраженной в неповрежденности или в девственности, но эта чистота предстает пред нами еще и в сочетании со светлостью. Ведь определение светлости в отношении Нового года говорит о том, что одеяние праведности является не только эталоном чистоты, но и эталоном источника света. Светлость – это значит, которая просвечивается, но в то же время является источником света, от нее исходит свет. Поэтому праздник Нового года в лице невесты Агнца призван представлять для мира интересы Божественного света. Новый год, о котором мы сейчас говорим, это год чистоты в сочетании со светлостью. Золото написано как стекло, то есть чистое, которое просвещается. То есть настолько очищенное, что можно видеть насквозь это золото. Оно золото, для нас как-то непонятно, как может золото быть просвещено. То есть можно его видеть сквозь, и в то же время оно является источником света. И тем не менее это так, поэтому и невозможно понять. Потому что это для Господа, это праздник Господень. Матфея 5:14, «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». То есть вы представляете мою вечность, мою власть, мой год на этой земле. Поэтому праздник Нового года в составляющей света определяется призванием нести и представлять интересы судов Божиих. Осии 6:5, «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Вы видите, что этот Новый год делает. Он поражает, бьет, освещает, он согревает, но в то же время одних он согревает, а других он сжигает. Поэтому из всего вышесказанного можно сделать вывод, что жена, которая приготовила себя, дорожила временем в предмете того, что заплатила цену, чтобы господствовать над временем и над собою. Ефесянам 5:15-16 говорится: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». То есть само время – это чудо. Но, говорит, вы, если будете дорожить временем, дни лукавые. Неразумные, они находятся в зависимости от лукавых дней. Лукавые дни над ними господствуют. А над женою, которая приготовила себя, над нею это не господствует. Она дорожит временем, а те не дорожат, они не понимают времени. Они говорят: «Да еще успею, еще успею». Вот это все время у душевного человека есть «еще успею». У духовного человека слова нету «еще успею», то есть «я не буду это делать». Духовный все делает в свое время. Он никогда не говорит «сделаю это потом». Он говорит: «Нет, я буду это делать сейчас». Как только слышишь Слово Божие, так и делаю. Как только услышал, так и буду делать. Не потом, а немедленно. Поэтому господствовать над временем и над собой можно только посредством сердечной праведности, которую категория жены высвобождала через исповедание своих уст. То есть она высвобождала праведность веры исповеданием уст. Римлянам 10:10, «Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». В-пятых, слово «новое» несет в себе единение мысли и сердца между святыми в сочетании с их обновленным духом. Иезекииль 11:19. «И дам им сердце единое, и дам и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Вы помните, мы как-то говорили о плотяном сердце? Сердце плотяное – это сердце, которое станет для нас учителем и которое будет учить нас. Вот как Давид говорил, Псалом 26:8, «Сердце мое говорит от тебя, сердце мое учит меня от твоего имени. Ищите лица моего». И он тут же говорит, «И я буду искать лица твоего, Господи». Как только сердце ему говорит, «Ищи Господа», он тут же говорит, «Буду искать Господа», отвечает своему сердцу. Если человек не позволил Богу или не сработал с Богом в том, чтобы иметь единое сердце со святыми в сочетании с обновленным духом, то он никоим образом не господствует ни над временем, ни над самим собою. А следовательно, если он и полагает, что празднует Новый год, то ему следует задуматься, о какой, собственно говоря, год он празднует. Год, который господствует над ним, или год, над которым он господствует? Вот люди, которые будут праздновать Новый год, это все те люди, над которыми этот год господствует. Они над ним не господствуют. Он над ними господствует. А мы празднуем совершенно другой год, над которым мы господствуем. Мы призваны господствовать над временем, потому что мы пришли из вечности. Мы родились от Бога. В-шестых, слово «новое» включает в себя характер и свойства неизменности, нерушимости и твердости Нового Завета, в котором никогда и ничего не стареет и все время пребывает в обновленном виде. Евреям 8, 10, 13. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. А новое не стареет». Поэтому, исходя из имеющегося утверждения, праздник Нового года – это уничтожение всего ветхого и стареющего и переход ко всему новому и неветшающему, которое по своей природе является содержанием вечной жизни. Если мы действительно хотим праздновать Новый год, давайте упраздним ветхую натуру, все старое, все старые обиды, все старые подозрения. Это все от ветхой природы. В послании к Титу Павел пишет, глава 1, стих 2, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Неизменный в слове Бог. Поэтому и жизнь вечная неизменная. А посему определение Нового года, в котором человек господствует над временем и над самим собою, выражается в том, что он живет надеждой вечной жизни или тем, что его основанием является неизменная судьба, обещанная ему Богом прежде вековых времен в предмете неизменного Слова Божия. В-седьмых, слово «новый» по отношению празднования Нового года означает, что человек находится во Христе, в силу чего он может господствовать над временем и над самим собою. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Обратите внимание, ведь мы с вами говорили, что на самом деле первым новым человеком стал Иисус Христос, Сын Человеческий, когда Он воплотился. Адам – это был старый человек, ветшающий, он умер. Адам первый, ветшающий, умер. Пришел второй Адам, новый, который никогда не умирает. И написано, кто находится в нем, только тот может быть новым творением, только тот может быть Новым годом, только тот может причастен к году искупленных, только тот может извлечь из этого Нового года, который Бог дал, потому что там власть, там власть. Он привел нас к присяге в этом Новом году, потому что, если вы помните, мы говорили, год – это присягать на верность Богу. Это вечность, это вводить в наследие, проявлять господство. Год искупленных обуславливает новое творение, которое является святыней Бога и которое относится к себе как к святыне Бога. Мы являемся святыней Бога и должны относиться к себе как к святыне Бога. Это и есть год искупленных или же новое творение. Когда время находится во власти человека, человек обладает властью либо изменять обстоятельства, либо побеждать их. Еще раз повторю. Когда время находится во власти человека, человек обладает властью либо изменять обстоятельства, либо побеждать их. Когда же человек находится во власти времени, обстоятельства обладают властью изменять человека и делать его рабом. Поэтому иногда люди говорят, вот там, если бы не это обстоятельство, если бы не он, если бы не она, если бы. Это говорит о том, что эти люди находятся во власти времени. Когда человек находится, то есть господствует над временем, он меняет обстоятельства, либо побеждает их. Вот посмотрите, Иоанна 12, 19 говорится, «Фарисеи же говорили между собою, видите ли, ничего не успеваете, весь мир идет за ним». А праведник все успевает, а они ничего. Мы ничего не успеваем. Они признавали, этот высший религиозный синод Израиля признавал, что время над ними господствует, что они не успевают. Весь мир идет за ним. Они видели, что весь мир идет за ним. Хотя на самом деле в то время весь мир за ним не шел. Но они могли это увидеть. Увидеть в нем, что он может за собой вести весь мир. Идет, это значит, он владеет всем миром. Потому что слово «кто за ним идет», значит, тот, за кем мы идем, он владеет нами. Этим самым они говорили, есть другой перевод. Смотрите, он овладел всем миром. Не просто весь мир идет за ним, он овладел всем миром. А мы ничего не успеваем. Мы не успели. Ведь они тоже хотели владеть всем миром. Они распространяли учение свое, но не могли владеть миром. А о нем они сказали, посмотрите, мы не успеваем, а он овладел миром. Этими словами религиозная элита того времени соглашалась, что их соперник господствует над временем и меняет обстоятельства в свою пользу. В то время, как они находятся во власти времени и отданные во власть или в распоряжение обстоятельств. А посему, если искупленный Богом человек отказывается платить установленную Богом цену за господство над временем и над самим собою, то тогда время и его собственные страсти овладеют им к его поражению, к его постижению. Поэтому праздник Нового года как для целого народа, так и для отдельной личности определяется вступлением этого народа или этой личности в юридическое господство над самим собою и господством над отрезком времени, которое отпустил для нас Бог. Таким образом, праздник Нового года, как и любой другой праздник Господен, с одной стороны, представлял как самого Бога, так и рожденных им детей, представляющих его интересы. А с другой стороны, праздник Нового года указывал на определенное действие Бога по отношению к своим детям, а также на определенное отношение детей Божиих к Богу, как к своему Отцу. Вот как комментирует или определяет эту мысль сам Иисус. Иоанна 12, 46. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Если праздник Рождества Христова – это личное явление Божественного Света в мир, то праздник Нового года – это юридический статус, которым Бог наделяет и утверждает сынов этого света, как над временем, так и над самими собою. Или как в мире, так и над миром, что, кстати, одно и то же. «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, не тьмы» – 1 Фессалоникийцам 5:5. Исходя из имеющегося смысла, праздник Нового года – это не просто постановление какого-то абстрактного явления, но это определение новой личности, причастной к божескому естеству. Колоссянам 2:16-17, «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Обратите внимание, все эти праздники – это тело во Христе. То есть они содержатся в теле Христа, все эти праздники, в этом новом году для нас. Вообще, как я уже говорил в начале, сам по себе праздник Господень – это свершение чего-либо знаменательного и торжественного, и в первую очередь, конечно же, в Боге, и в первую очередь для Бога. И только во вторую очередь это происходит в человеке для человека. И если праздник совершается именно в таком порядке, что это вначале для Бога, то он в первую очередь успокаивает Бога и только затем уже несет умиротворение, успокоение и атмосферу сердечного мира человеку. Илья сказал этой вдове из Сарепты Сидонской: «Хочешь успокоиться? Хочешь иметь защиту? Хочешь не погибнуть от голода?» Она говорит: «У меня остался одна лепешка небольшая, которую я вот сейчас испеку, мы с сыном съедим, и потом уже будем умирать. Больше у нас уже нечего есть». Он говорит: «Если хочешь не умереть, то вначале дай мне». Потому что он представлял Господа. «К тебе пришел праздник, к тебе пришел Новый год. Вначале дай мне, потом спечешь себе и сыну твоему. И тогда мука в катке не истощится, и масло в сосуде также не истощится». И питался он с нею, и не умерла вдова с сыном своим. Очень важно понимать. Итак, в Писании все праздники назывались субботами, если вы знаете по Писанию. Все праздники назывались субботами, то есть седьмым днем, независимо от того, на какой день они выпадали во времени. И все субботы назывались праздниками. И согласно Писанию, ни одна из суббот и ни один из праздников не праздновался для человеков и в честь человеков, так как все праздники и все субботы были исключительно Господними. А следовательно, праздновались они и отмечались исключительно и в первую очередь для Господа, как написано Колоссянам 3:23-25. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия». То есть все делать в первую очередь для Господа, сперва Ему, а потом себе. Поэтому все делать от души, как для Господа, это ходить верою в течение отпущенного нам Богом времени, чтобы приносить плод Богу. Вопрос второй. В какое время, согласно Писанию, следует праздновать Новый год? Согласно Писанию, мы уже говорили, Израиль обязан был праздновать Новый год в пасхальный месяц Авив или Нисан, который выпадал на март или апрель, то есть на весеннее время года, когда природа пробуждается от сна. Я прочту это место Писания еще раз. Исход 12:1-2. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Интересно, что этот месяц или это время года, как мы сказали, одновременно является не только рождением Иисуса Христа во плоти, но и временем Его смерти и Его воскресения. Он родился в новом году, Он умер в новом году и воскрес в новом году. «Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой ночью из Египта». Второзаконие 16:1. То есть Господь выводит из рабства человека совершенно в новую, неведомую для него жизнь, но жизнь Божию, и ведет их к себе. И это тоже произошло на Новый год. То есть, когда Бог сказал: «Вот это будет твой Новый год». Таким образом, Израиль был обязан, согласно Писанию, особо наблюдать или хранить месяц Авив, так как по своему статусу это новомесячье выделялось из других новомесячий года и стояло во главе месяцев или во главе года. Практически каждый новый месяц – это был праздник. Это была суббота Господня, и он праздновался. Но этот месяц Нового года – стоял над всеми 12 месяцами года. Образ на Новый год должен был бы начинаться не со дня рождения Иисуса Христа, как мы с вами говорили, пришедшего в плоти, а с того дня, когда на восьмой день следовало обрезать младенца. Его принесли в храм для посвящения Богу и дали ему имя Иисус. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Луки 2:21. Таким образом, восьмой день рождения Иисуса образно стал являться началом нового года, новой эры и новой эпохи. Назвали, то есть как бы решили вести летоисчисление в какое-то время от рождения Христа. Да, там есть некая ошибка, но тем не менее решили оттуда. И так и назвали это время «новая эра» или «наша эра». Но будет она вашей – это вопрос. То, что она новая, это новая, а вот будет она вашей, моей или твоей, это вопрос. На самом деле, нового в каждом буквальном называемом Новом Годе ничего нет, потому что в этом так называемом Новом Годе нет места для Бога, а у Бога, в свою очередь, нет места в этом празднике, который празднуют люди, Новый Год. Екклесиаст 1.9 говорит, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Когда Соломон написал эти слова, то все, что делал Соломон, уже это было в веках, люди уже это делали когда-то, а он заново делал. Поэтому все то, что мы сейчас сделаем, все то, что человечество делает, создает, это уже когда-то было, и когда-то люди это создали и потеряли, и теперь заново это делают. Ну, как заново? Это уже было. А раз это уже было, вы нечто новое делаете. Вы не делаете новый велосипед. Вы делаете тот велосипед, который потеряли, старый. И теперь снова вы делаете тот же старый велосипед, а не новый. Вы делаете тот, который, за который Бог осудил. Ведь, посмотрите, целые эпохи были уничтожены Богом за определенные грехи. И все их дела с ними были уничтожены. И тогда человечество заново начинало делать то, что делали те. Они опять пытались создавать то, что создавали когда-то до них умершие эпохи. Были атомные бомбы, были космические корабли. И на сегодня это четко. Притом были настолько, что некоторые рисунки на скалах говорят, что их можно видеть только с космоса. Даже с самолета не определено, что это такое. А вот с космоса можно видеть. Значит, а для кого они это делали? Да потому что у них все это было. Но за то, что они вели себя неправо пред Богом, исчерпали свое время, Бог уничтожил эпоху и из разразнившихся создавал новые народы, новые поколения, давая возможность развиваться в это время своему народу, своей церкви. Ведь на самом деле ему нужно было выбирать в каждой эпохе народ. Уничтожая эпоху, Бог никогда не уничтожал своих детей. Они новые, они оставались с Богом и уходили к Богу. Поэтому праздник Нового года в лице человеков, искупленных Богом, не связан временем в силу того, что господствует над ним. Однако, тем не менее, когда святые желают отметить какой-либо праздник во времени, не для себя, а для Господа, в этом нет ничего предосудительного. Как написано, «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Вот когда мы решим праздновать и этот год, который празднуют все, как они говорят, но мы будем это делать для Господа, не так, как они. Это будет совершенно другое. Но если мы будем делать так, как делают окружающие люди, давайте обязательно 12 часов мы склоним колени. До 12 часов я уже буду спать, а не колени склонять. Дух мой в это время будет склонять колени. Вот. Но тем не менее, кто может, это делайте. Здесь нет греха, но только делайте это для Господа. И понимайте, что если они делают, видят, а вы посмотрите на Новый год по-другому, что этот Новый год – это время, когда вы заключили с Господом завет. Кстати, различать дни для Господа означает отделять, выбирать, рассуждать, полагать, решать, делать вывод, приходить к заключению. Вот что означает различать. Поэтому Павел далее говорит Колоссянам 2:16-17: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». То есть, если даже вы это и делаете, пусть вас не осуждают за это, что вы делаете. Потому что это тень будущего. Но вы можете это делать, как тело во Христе. Вот о чем он говорит. Делают одни и другие. Кажется, делают одно и то же, но подход другой, понимание другое, смысл другой, выводы другие. Вопрос третий. Какую цель преследует Бог в праздновании Нового года? Так как Новый год или год искупленных начинался с того момента, когда Богу, явившемуся во плоти, дали имя Иисус, а это должно было происходить на восьмой день после рождения, когда следовало обрезать младенца, отсюда следует, что цель празднования Нового года призвана была определяться вечным заветом между Богом и Его избранным народом. Это цель Нового года была, это была цель праздника, чтобы заключить завет со своим народом, перемирие сделать, потому что его народ был во вражде с ним. Закон враждовал, убивал. Законом не мог человек оправдаться. А посему главная цель, которую Бог преследовал в праздновании Нового года, выражалась в том, чтобы каждый человек, рожденный от Бога, имел бы возможность заключить завет с Богом, посредством которого он мог бы пребывать во Христе, а Христос мог бы пребывать в нем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Из этого следует, что если человек отдает предпочтение своей новой природе и таким образом празднует праздник Нового года, то тем самым он отдает себя в зависимость благодати Божией, в то время как благодать Божия поступает в его распоряжение. Что, впрочем-то, как раз и позволяет человеку господствовать как над временем, так и над самим собою. И последний, четвертый вопрос я хочу обобщить. Каким образом следует праздновать праздник Нового года? Так как любой праздник Господен – это выражение благодати Божией, то отношение к празднику Нового года должно быть таким, как отношение к благодати Божией, которое при неверном к ней отношении в предмете празднования Нового года может быть обращена в повод к распутству. Иуда 1:4: «Ибо вкрались некоторые люди издревле, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому регламент празднования любого праздника Господня предписывает делать ударение не на эмоции, а на суть учения, которое, с одной стороны, должно демонстрировать интересы Бога, заключенные в сути данного праздника, а с другой – предписывать, каким образом и в какой последовательности следует праздновать данный праздник. Радостные эмоции, приподнятость настроений, торжественная атмосфера всегда и однозначно должны быть следствием и реакцией не как на повод, чтобы собраться вместе на какое-то торжественное мероприятие или ужин, а как на повод, чтобы выйти из рабства души в свободу духа. Посему, да, приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать, обрести, стать причастными к году искупленных, обрести благодать для благовременной помощи. Поэтому год искупленных – это время обретения благодати для благовременной помощи, выполнения своего призвания или же во владении предназначенного для нас наследия. Другими словами говоря, праздник Господень, а в данном случае год искупленных или Новый год, как проявление благодати Божией, призван был быть помощью для нас, чтобы мы могли овладеть нашим наследием, или помощью, чтобы мы могли выполнить свое призвание. Существуют две вещи, без знания которых мы никогда не выполним своего призвания и не овладеем своим наследованием. Никогда не станем причастными к году искупленных. Первое – это невежество в отношении как своего призвания, так и времени реализации этого призвания. И второе – это невежество в отношении того, что такое помощь в предмете благодати и как этой помощью пользоваться. Так, например, год Сына Божьего во плоти или празднование Нового года, когда Он мог творить все новое, это всего лишь навсего небольшой отрезок времени длиною в 3,5 года, а не в 33,5 года, а только в 3,5 года. Все остальное время жизни Иисуса во плоти – это была подготовка к этим 3,5 года, где Ему дана была возможность проявить власть над временем и, как следствие, выполнить свое призвание. Точно так же и год в Писании каждого царя составлял только тот промежуток времени, в течение которого он царствовал в соответствии однажды положенных Богом заповедей. Если вы читаете, вы всегда увидите «царствовал 7 лет», «царствовал 3 года», «царствовал 40 лет», «царствовал 20 лет». А то, что он жил 80 лет, это не сколько царствовал. Новый год всякого искупленного Богом человека – это время, когда он начинает господствовать над своими желаниями и дисциплинировать себя в соответствии положенных Богом заповедей. Именно тогда он и начинает проявлять власть как над самим собою, так и над временем, отпущенным для выполнения своего призвания и для овладения своим наследием. Именно с этого момента и не раньше для человека, рожденного от Бога, начинается Новый год, который трансформируется для него в вечное измерение. Именно таким путем человек в измерении праздника Нового года, отпущенного именно для него, переживает во времени тот род смерти, который так драгоценен в очах Господа. Потому что, согласно Писанию, не всякая смерть драгоценна в очах Бога, а только смерть тех святых, которые посредством крещения в трех видах погрузились в смерть Сына Божьего. И благодаря такого сораспятия умерли или распяли самих себя как для мира, так и для желаний своего греховного тела. Колоссянам 2:11-12. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Как видите, смерть и воскресение – это два действия одного акта. Еще раз повторяю, смерть и воскресение – это два действия одного акта, выраженного в обрезании, пребывающего в крещениях. И действие воскресения при этом является следствием смерти или следствием обрезания, за которым как раз и начинается Новый год или новая жизнь. Потому что в конечном счете, если обрезание не выливается в воскресение, то есть в новую жизнь, то это обрезание, согласно Писанию, определяется как необрезание. Так как действие оправдания выражается не в факторе смерти Иисуса, а в факторе Его воскресения. Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Один акт, два действия. Поэтому истинное празднование Нового года – это демонстрация того, чем мы хвалимся и на что мы надеемся. Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся. Филиппийцам 3:3. Следовательно, праздновать Новый год означает служить Богу Духом и хвалиться Христом Иисусом. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Таким образом, результатом истинного празднования Нового года является тот факт, что буква закона из нашего Господина трансформируется в нашего слугу. А это происходит тогда, когда форма служения и поклонения служит нам и зависит от нас, а не мы служим и зависим от нее. Таким образом, празднование Нового года – это не спонтанная реакция с неизвестным будущим, но хорошо продуманные, выверенные и волевые действия и поступки, соответствующие выработанному и установленному Богом уставу, требующие определенных совместных затрат и усилий как Бога, так и спасенного им человека, где каждая из сторон хорошо осведомлена о своей личной роли и ответственности за эту роль. В противном случае это уже будет не празднование Нового года, а обращение благодати Божией в распутство». На этом я сегодня хочу заключить это слово. Мы будем сейчас молиться, благодарить Бога, что мы уже с вами в Новом году, с того времени, когда заключили с Ним завет. Хотя можем праздновать этот Новый год так как мы слышали, благодарить Бога за то, что мы новая тварь во Христе Иисусе, оставить все прошлое, все обиды, все подозрения. Я понимаю, мы несовершенные по плоти и можем доставлять друг другу некоторые неудобства. Особенно это происходит среди близких людей, когда мы слишком тесно, близко общаемся друг с другом. Особенно это происходит между мужем, женой, родителями, детьми, братьями, сестрами, где они чувствуют себя как-то обязанными. И когда вдруг кто-то не выполняет своих обязанностей, мы обижаемся и пытаемся с ним не общаться, мы устраняемся от него и говорим, ну и пусть теперь делает, как хочет, все сам. Не хочет и не надо. Не делайте этого, вы новая тварь во Христе Иисусе. Не заметьте это, не обращайте внимания. Усильте ваше внимание к данному человеку в вашей семье, в вашем общении, и Бог мира будет с вами. Господь хочет, чтобы вы были Его годом, представляли Его Новый год. Аминь. Склоним колено, будем молиться. Или же головы, кому как удобно. Отче Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты соделал нас новым творением во Христе Иисусе. Благодарим Тебя, что Ты сделал нас причастниками Твоего Нового года, что теперь мы можем представлять совершенно иное измерение. Во-первых, в своем сердце. Мы представляем этот праздник для Тебя, хотя нам не совсем понятно все то, что мы могли слышать, но потому что все праздники Твои, Ты хотел насладиться ими и получить покой, чтобы потом, в свою очередь, дать нам насладиться от этого праздника. Благодарим Тебя за эту радость, за это торжество. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который родился в нашем сердце. Благодарим Тебя за возможность, что Ты дал нам власть и право заключить с Тобою завет во Христе Иисусе. Мы Твои дети, мы Твой народ. Позволь нам торжествовать над временем, позволь нам торжествовать над обстоятельствами, позволь нам побеждать их и подниматься над ними. Если не будут ломать одних, то народ Твой никакие обстоятельства еще никогда не сломили. Наоборот, в этих обстоятельствах народ Твой становился все сильнее и сильнее, он мужал. И становясь сильнее, он изменял обстоятельства. И там, где была тьма, появлялся свет. Там, где были слезы, появлялся смех. Там, где были болезни, появлялось исцеление. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, потому что Новый год, который Ты принес нам в Иисусе Христе, Он принес нам исцеление. Исцеление от горечи, от неверности, от предательств. Да будут исцелены сердца народа Твоего и раны их, этой новизной. Елей Твоего помазания да сойдет на сердца народа Твоего, да смягчит их раны. Потому что до тех пор, пока будут ныть эти раны, они не смогут представлять Твою новизну, не смогут быть представителями года искупленных. Позволь нам простить во Христе Иисусе наших обидчиков. Позволь обратить к ним наше благоволение, чтобы Ты, в свою очередь, мог обратить свое благоволение к нам. Ибо Ты сказал, если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если вы не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Боже, дай нам понять это. Мы хотим быть, не только называться новым творением, но быть им. Мы хотим не называться только, но быть. Да будет милость Твоя на народе Твоем. Да придет Дух Твой Святый. Да придут дожди Твои. Да разверзнутся бездны и прольются водопады Твои. Учение Твое да падет, как роса на траву. Да возрадуется народ Твой пред лицом Твоим, той новизне, той радости, которую Ты принес нам. Благодарим Тебя за наше святое общение пред лицом Твоим, за поклонение пред Тобою, за слово, которое мы слышим, и кланяемся. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Итак, провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.